Уважаемые братья и сестры, сегодня наша беседа с врачом-травматологом 24-й Центральной городской клинической больницы города Екатеринбурга Валерием Ивановичем Мелехиным. Записывали мы нашу беседу 9 марта, когда поток травмированных посетителей уже схлынул.
Вот мы с вами сейчас сидим во время моего дежурства в травмпункте. Это, грубо говоря, 1/7 часть Екатеринбурга, Чкаловский район. Но прибывают из всех районов. Вот мы сейчас только с вами посмотрели. С 8 утра 35 человек прошло, но порядка 30 человек в алкогольном опьянении. О чем мы говорим? А ведь еще и дети были на приеме-то.
Так, дети все-таки пришли.
Все-таки да. Вот дети все-таки еще пришли трезвые, а женщины, мужчины, подростки, девушки, девочки. Уже в состоянии алкогольного опьянения. Просто дико. И вот одна была 16 лет. Она только сегодня приехала. Вчера танцевала в 3 ночи. Где-то в каком-то городе, как она сказала. Зашить ей рану на подбородке. Вот вся никакая. Вот задаю вопрос. А где твои мама-то, папа? Вот куда они, родители-то, смотрят? Ой, я ничего не знаю, я ничего не помню. В Красноуральске это было. Вот приехала. Ну, наверное, полагает, что надо рану зашивать, а у нас есть сроки определенные. У нас 6 часов прошло, рана считается инфицированной. Вот. А думаем о косметике, думаем о красоте, да? Была бы трезвая, и не упала бы, и ничего бы этого не было. И так вот сплошь и рядом. Был бы человек трезвый, ничего бы этого не было. Вот я как травматолог говорю, я хочу быть безработным. Вот не было бы алкоголя, мы, врачи-травматологи, были бы безработные. Я утрирую, конечно, мы бы работу-то себе нашли, работы море. Вот. А вот что касается алкогольной проблемы, действительно, это беда. Это просто беда.
Ну, вы, как врач, это уже вот, много лет это наблюдаете.
Так я вот уже 32 года работаю врачом-травматологом практически. И все это я вижу. И сейчас я могу сказать, что действительно алкоголизм как проблема, как социальная проблема, она наросла и очень серьезно. И мы видим сейчас случаи молодых особенно людей. Вот раньше это было как бы исключение. В основном так 30, 40, 50, вот такое. А сейчас 15, 20, 25. Молодежь, вот эти вот последние десяток лет, особенно к пиву пристрастившиеся, это дико просто и убойно. Страшно. Куда страна валится?
Ну вот преступление было, конечно, рекламировать пиво по телевизору, да еще таким образом, что молодежи казалось, что успешные и красивые люди пьют этот напиток.
Нет, это глупость. Помните, была такая реклама? Кто у нас там бежит за Клинским? Бежит самый умный, самый талантливый, самый способный. Я вот всегда говорю, за пивом бежит, за этим Клинским, будущий импотент. Так оно и есть на самом деле. Потому что уже исследования эти проведены, уже это все доказано научно, что если человек, молодой особенно человек, начинает употреблять вот это вот пиво, там в пиве имеются приварки его, шишечки хмеля. Они выделяют сильнейшие, мощнейшие гормоны растительного происхождения, фитоэстрогены. Это женские половые гормоны. И когда мужчина молодой начинает в себя это пиво заливать, он постепенно превращается из мужика в бабу. Не в женщину, а в бабу, самую настоящую.
Вы это тоже видите?
Конечно, это вижу. Широкий таз у мужчины. Значит, голосок такой пискливый. Пи-пи-пи-пи-пи. Вот.
За сколько времени проходит это превращение?
Это превращение происходит, даже скорость такую исследовали. Если до 3 литров пива потребляет человек в неделю, 2-3 года, все, втянулся, и полностью импотенция. Обратите внимание, реклама, часто как-то это не афишируется. А раньше, когда эти рекламные щиты везде стояли, я был просто поражен. Они всегда стояли с рекламирующим таблетки от импотенции. Я сначала думал, случайность. В жизни никогда не бывает случайности. Вот, с одной стороны, они пиво рекламируют, а с другой стороны, сразу же уже и таблетки от импотенции. И меня больше всего поражает, что спортсмены, именно во время спортивных матчей, вот это пиво везде рекламируют. Ну это же до какого позора дойти? Я сам-то человек спортивного такого склада, я кандидат мастера по лыжным гонкам. Но когда, извините, молодым людям вот это внушают, незаметно в подсознание вводится вот это все. Это и есть не что иное, как программирование на алкоголе потребления. И сегодня, когда я иду в метро у нас в Екатеринбурге, сплошь и рядом, курение убивает, реклама такая идет. Так если оно убивает, так зачем вы это рекламируете? Ведь оно убивает. Ну, пожалуйста, поменьше, да? А что такое поменьше? Что такое побольше? Вот много или мало, я всегда говорю. Как? Я говорю, вот пить вредно, я четко говорю, да-да. Ну, мы с вами согласны, пить много, начинают говорить, вредно. А вот если поменьше, или слушаем иногда, идет реклама, пить надо меньше. Я говорю, неправильный лозунг. Как? Ну, я говорю, ну, вы же говорите, что пить надо, но меньше, но надо. А как? Я говорю, да как? Жить надо трезво. Ну, мы же русские люди, надо же выражаться ясно, четко. Вот и все. Поэтому, если бы власть наша серьезно озадачилась этой проблемой, мы видим, подвижки идут, но они идут робкие. И мы, активные сознательные трезвенники, подталкиваем нашу власть, в том числе вот нашими общественными акциями. Вот недавно было 24 февраля у нас митинг здесь, в Екатеринбурге, на площади 905, на площади Татищева Дегенина. Мы приняли, значит, сообща все, сколько там, более 30 человек было на митинге, единогласно был принят до 2020 года план мероприятий, рекомендуем и пошлем это и полномочному представителю президента по Уральскому федеральному округу, и губернатору Свердловской области, и председателю правительства Свердловской области, и председателю законодательного собрания Свердловской области. Мы хотим, чтобы они до 2020 года приняли программу по формированию трезвого, здорового образа жизни в Свердловской области. И мы опираемся на документы, которые, значит, в 2009 году, 29 декабря, опубликовал Владимир Владимирович Путин, когда был еще председателем правительства Российской Федерации. Теперь ему и флаг в руки. Президент пусть разруливает ситуацию. Вот. И Дмитрий Анатольевич Медведев в 2009 году, я очень хорошо помню, в Сочи 11 августа выступал, ведь он озвучил же эту проблему. Надо же, говорит, 18 литров на душу населения. Я помню, тогда еще была министром соцздравразвития нашего, это Голикова. Она сразу тут же и программу, говорит, вот у нас к 2015 году 15 литров будет на душу населения. То есть уже все посчитали, уже все рассчитали. Сейчас вот, правда, уже информация есть такая, что официальные данные, что у нас 15 литров абсолютного алкоголя, вроде как бы меньше. И действительно, мы видим по отчетам, все-таки чуть-чуть падает у них смертность. Впервые вот за многие, за последние 20 лет рождаемость превысила смертность. Но это же так называемый русский крест 91 года, который обозначился, когда число умерших превышало число родившихся. И вот эта проблема, серьезнейшие вот эти ножницы шли. И мы прекрасно, вот трезвенники, видим эту ситуацию. Но самое печальное в этом деле, что молодежь подсаживается и на табак, особенно женщины, девушки. И, конечно, на вот это пиво. И я очень рад тому, что сейчас запретили вот эти вот ларьки. Сейчас идет действительно уменьшение числа. Все равно из-под полы торгуют, все равно проверки показывают, что все равно где-то нарушают этот закон. Но парадокс в том, что у нас, вот если даже его уличат в том, что он незаконно торгует алкоголем, а где наказание? У нас не продуман этот вопрос. И все спустили на тормозах. В Государственной Думе не решен этот вопрос до сих пор. Это вот с июля прошлого года продолжается. Мне сами участковые рассказывали, я с ним вот общался неоднократно. Ну, все, поймал его в общественном месте. Нельзя ему с этой банкой, скажем, пива. И что? Ну, я говорю, ну что ты за милиционер, если ты не можешь даже к столбу привязаться? Я уж так утрирую. Но нету законодательной базы. Вот беда-то в чем. Поэтому тормозят в Государственной Думе. Но с другой стороны, я хочу их похвалить. Сейчас только что был принят недавно, и почти все они проголосовали за то, чтобы не курили в общественных местах. Ну, прекрасный закон. Здорово, молодцы.
Вообще, Валерий Иванович, с этого начинается, да, вот курение, потом позволил себе одно, потом другое.
Вы знаете, что касается курения, это ведь не безобидная такая, знаете, вот Вот спросишь иной раз девочку 10, там, 11 лет, аккуратно, ну так беседуешь с ней на улице и увидишь, и говоришь, девочка, что ты делаешь, зачем ты это делаешь? Она когда к тебе спокойно относится и видит, что я ничего не могу плохого сделать, она начинает говорить. Я говорю, зачем ты это делаешь? Она говорит, я хочу понравиться мальчику. Вот, например, так они отвечают. Это прикольно, как они говорят. Мол, я доступна. То есть она как бы сигнализирует. На самом деле это признак несмышленности.
А что, правда такой ранний возраст уже?
Так у нас почти 70% именно детей до 12 лет уже попробовали. А если еще брать...
У нас в маргинальных семьях не так, наверное?
Да не только, это ведь не только в маргинальных семьях. Вот я живу в Ботаническом районе. Какие же там маргиналы? Это спальный, грубо говоря, район, но туда... Ну, попробуй-ка купи туда квартиру. И там далеко не маргиналы живут. А 90% социологических исследований показывают в Ботаническом районе. Девочки до 12 лет, 90% уже попробовали, покурили. Вот какая у них судьба будущая? Я только могу спрогнозировать. Я думаю, что страшно, но... Не ошибусь. У нас, что там говорить, греха ради, беременные 70% курят. Вот они уже беременные. А на втором месяце, на седьмом месяце беременности закладываются органы у человека. И наступают тератогенные факторы. То есть, тератос повреждения. Это уже идет на уровне генетики повреждения. Я бы вам по этой линии сейчас стал говорить, по медицинской. Вы возьмите только повреждения, скажем, связанные... с нервной системой более 150 заболеваний известных. Ну, просто несколько могу назвать. Например, лябиум, лепаридиум, заячья губа, расщелина. Сплошь и рядом их очень много. Потом делают эти сложнейшие операции. Ну, зачем? А спросите педагогов. Вот те, кто проработал 15, 20, 30 лет, они вам точно подтвердят, что когда они начинали, приступали учить детей, и сегодня... Совершенно нет дети другого рода. То есть в худшую сторону именно, значит, очень плохо усваивают материал. А почему? А потому что привет от этих, во-первых, и курящих, и пьющих родителей. И генный фонд ослабевает. Ослабевает. Мы сами себя губим. Ведь это же самоубийство. И алкоголь, это тоже самоубийство. Они же себя убивают. Вы спросите любого. Они что, не знают, что это плохо? Все знают. И курить плохо, и пить плохо. Но они это делают. Вот тут вопрос, почему они это делают? Вот мы, которые знают основы сабриологии, науки о трезвости, мы говорим, потому что люди так запрограммированы. Есть теория социального программирования. Это теория Геннадия Андреевича Шичко. Он четко показал, что люди пьют потому, что они так запрограммированы. Вот вам универсальный ответ. В какую аудиторию не придешь, особенно начинаешь с детьми работать. Давайте, ребята, поиграем с вами. О, они любят же играть. Включаться любят. Я говорю, давайте. Только, значит, руку поднимаете, я спрашиваю вас. И задаешь им вводную. Почему люди пьют, как вы думаете? И начинаются. Руки тянут. Девочки, мальчики. Можно и в отдельных аудиториях. Но одно и то же будет. Будут говорить, что с горя пьют, с радости пьют. На день рождения, на поминки и так далее, и так далее, и так далее. Разные причины. А потом, когда им подводишь вот эту черту общую и говоришь, вот почему. Потому что в мире еще не было такого случая, чтобы родился ребенок, у него была бы во рту, скажем, вонючая табачная соска или стакан с водярой, с водкой. Никогда в мире этого не было и никогда не будет. Но почему же, как в той сказке, мальчик рос, подрастал, в разум приходил, потихонечку, это сказка о черешечке, постепенно они все начинают и пить, и курить. Вот родительское собрание идет. Спрашиваю родителей. Милые родители, хотите, чтобы ваши дети пили и курили? Ну, хоть бы один поднял. Никогда. Даже если и сидят пьяные, бывают и тогда на родительское собрание приходят, и один не поднимет. Встречаюсь с детьми. Первый класс, второй класс. Как сейчас вот вспоминаю. Ну, например, живое воспоминание. 86-й год, город Ивдель. В школе беседую, первоклашки, задаю вопрос, а там-то уж родители, будь здоров, за воротник закладывали. Ну что, скажите, у вас папы и мамы пьют? просто видно по некоторым девочкам, мальчикам, они голову так опускают, ну им стыдно за своих родителей, стыдно. Они не хотят, чтобы пили и курили их родители. И то же самое у родителей. А что касается детей, значит, то же самое. И вот задаешь вопрос, да как же так, эти не хотят, чтобы были алкоголики и пьяницы родители, у них дети. А почему же в жизни-то получается, что они начинают пить и курить? А потому что живой пример родителей. Они подают пример. И он потихонечку формирует свою программу. Потом она начинает, как всякая программа, реализовываться. Первое появляется приобщение. Потом это входит в привычку, в психологическую зависимость. А потом уже перейдет и в потребность, то есть в физическую зависимость. То есть они уже не смогут без нее. Вот посмотрите, эти рабы вонючие табачно-совские. Мы так их называем. Раб вонючий, раковый. Табачные соски, они рабы, потому что они не могут без нее, без этой проклятой, они даже ночью встают и идут отравляться. Казалось, сон, благость такая ночью, нет, они встанут, пойдут и себя отравляют. Вот они какие. То же самое с алкоголиками возьмите. Вот многие, действительно, если хочется, так сказать, ему в этот момент вот что-то сказать такое нравоучительное, вы знаете, есть и очень много таких случаев, когда прекращают. Ну, можно мне примеры исторические.
На приеме, например, вы как-то сплошь можете рядом что-то говорить?
Так я и говорю, я и так и делаю. Ну, вот типичный пример. Допустим, я делаю какую-то манипуляцию. Ну, например, рану надо зашивать. Перед тем, как делать первичную хирургическую обработку раны, необходимо обработать поле, а затем и вводим анестезию. И вот первый укол, я его предупреждаю, сейчас комарик вас укусит. Он, ой, ну, я немножко так в шутку говорю, что, больно? Я говорю, да ты что, живой что ли? Он, как? Я говорю, ну как, пьянство норма смерти, ты пьян, ты должен быть не живой, а ты живой, надо же, живой. Ну так, как это я, говорю, ну как, а... Пьянство – норма смерти, а трезвость – норма жизни. Это просто какое-то исключение из правил, что ты еще живой. И знаете, это вот иногда начинает где-то там идти. Доктор, а что, как? Я говорю, ну да как, надо просто взять себя в руки и прекратить, если ты мужчина. А женщине сколько угодно. Я говорю, ну вы хотите быть прекрасной, красивой, обаятельной, привлекательной. Так вы же на диетах сидите, вы себя так изнуряете, мучаете. А тут-то, ну что, ну взять и прекратить. Или хотите, чтобы у вас такая была кожа шершавая, там, шагреневая, ну, в общем, там, страсти поднапустишь. И это тоже очень сильно влияет. А как-то, говорю, пахнет-то. Ведь не случайно даже говорят, что поцеловать курящую женщину все равно, что поцеловать зад лошади. Вот когда вот такие вот даешь высказывания, вы знаете, ой, извините. Ну, а что извинять-то? Нужна шоковая информация. Нужно говорить с людьми, но говорить в то же время любя этих людей. Не надо их отталкивать. Вот подлинная суть патриота, я всегда вот говорю своим друзьям, они вот, мы вот за страну, мы за родину, а сами, так сказать, по умирающей родине плачут и в то же время хлебают свои, значит, алкогольные глотки. Я говорю, что ж вы делаете? Сколько можно оплакивать страну, так сказать, и при этом утопая в этом алкоголе? Или даже вот ругаются, вот они, где люди, так сказать, ну, так сказать, не русских национальностей, южных кровей, вот они. А я говорю, обратите внимание, они как стеклышки чистые. Вот нам почему такой пример не сделать? Вот, допустим, тот же самый Ахмат Кадыров. Вот он сделал с 8 утра до 10 дня алкоголь. А дальше говорит, извиняйте, все, больше не надо. И там ведь не церемонятся с этими предпринимателями. Они раз сказали, два сказали, потом ларьки эти горят. Я не призываю, конечно, к таким методам. Но там сказали, все, слово, так сказать, закон. И посмотрите, какая там проблема. Я поразился, когда был, помните, 88-87 годы, когда это война в Чечне, да, помните? Где самая большая смертность-то была? Я думал, где-то наивно, там, в Чечне, ничего подобного. Именно в Чечне в те годы была самая высокая рождаемость. Да где война-то идет? А где самая большая смертность была? В Ярославской области. Да где шла война? Вот я задаю вопрос, типичная русская, так сказать, российская глубинка, ну не такая уж и глубинка, там 4 часа до Москвы, но центр России. И где идет, бушует наша вот алкогольная война идет. Идет священная алкогольная, так сказать, борьба, я так даже скажу. И вот я представляю трезвенническое движение России. Мы уже почти 30 лет бьемся. Я вот с 84 года в этом движении. Я сейчас являюсь председателем. Партию мы создали. Партия трезвости. Если ее назвать полное название, то я председатель Всероссийской политической партии Сухого закона России. Мы ее в декабре создали. Партия создана. Сейчас идет формирование региональных отделений. Мы решили в законном установленном порядке пробивать эту тему. И мы хотим сказать, что от всего-то что надо сделать. Я, кстати, вот сейчас отдаю себе отчет, почему я говорю об этом. Потому что на следующий год у нас 100 лет сухого закона в России. 19 июля царь Николай II подписал указ. Тот самый известный, его под разными марками, соусами подают. Но я хочу сказать, что это было, это так. 19 июля 1914 года, накануне войны с Германией, 1 августа была война с Германией, были даны возможности в виде вот этого указа, чтобы люди на местах сходами могли закрывать алкогольные заведения, где они проживают. Это вот право было местного запрета, которое было прекрасно отработано. Оно было в 1885 году. Прекрасный
закон. То есть не полный закон. Сухой закон, а...
Запреты, вплоть до полного. На время, на какое-то. Сначала на 3 месяца, вот в 2014 году. Потом еще на 3 месяца. А потом вообще через год референдум провели. И 87% взрослого населения высказали за сухой закон на вечные времена. Вот вам, пожалуйста, Россия, 1915 год. Если в 13-е, в 14-е, 15-е годы смотрим книжки того времени. Учебник трезвости доктора Мендельсона. 1913 год. Значит, дети учили, уроки трезвости преподавали им. Сегодня, посмотрите, в наши школы. Про какие уроки трезвости? О чем мы говорим? Когда учителя смолят, особенно мужского, так сказать, там и так-то мужчин не хватает, так они еще и курят. А нам, чтобы туда трезвенником прийти, это проблема. Стоит охранник, куда, на всякий случай, не пущать. Вместо того, чтобы наоборот нам помогать, мы же благо людям несем в этом плане, просвещаем. Вот я сейчас только из Удмуртии приехал 2 числа, в марте я выступал, и вот нас предупреждают, там в училище мы беседовали, там рядом завод, где вот это вот оружие изготавливают, а это вот будущие работники там. Нас заместитель этого училища немножко как бы пытается предостеречь. Вы знаете, у нас дети особые, они вот такие не выдержаны, они могут там встать, что-нибудь там задать вам вопросы, даже выйти могут. В общем, беспричинно. Ну а мы-то опытные лекторы, из разных городов приехали. Я говорю, да это наши люди, все будет нормально. Но они все равно сели, значит, учителя спереди. Ну и что, 25 человек. Я смотрю, ну ребята, как ребята и девчата, 17-16 лет. Начал говорить, я говорю, если надоем, скажите. Прошло 30 минут, сидят как бобики, ни туда, ни сюда. Звонок прозвенел. Я говорю, перерыв-то будем делать? Сидят, не знают, как поступить. Я говорю, давайте 5 минут перерыв, но условия. А там уже другие классы к нам снова просятся. И мы набили в этот класс человек 70.
Это то, о чем он не рассказывает, получается.
Слушайте, учителя подходят, говорят, как же так? Да и мы не знаем, как это здорово, как это интересно, вы так все рассказываете. А про детей я вообще молчу. С детьми надо просто уметь говорить, и они с удовольствием слушали. Надо их включать в работу, то есть задавать им вопросы, пусть они отвечают, они примеры приводят. И это как бы оживляет аудиторию. Ну, надо просто владеть этим вопросом, тогда все нормально будет. Я во все годы говорил, вот с 84 года, иногда говорю, да никто не слушать вас не будет. Надо владеть этой темой, тогда она всегда горит и всегда красиво работает. Вот, кстати, я пользуюсь возможностью, могу сказать, что вот сейчас Владимир Георгиевич Жданов приезжает с 1 по 7 апреля здесь курсы. Ну, прекрасные курсы. И, видимо, днем он будет здесь в Екатеринбурге, в наших других городах Свердловской области выступать. Но прекраснейший лектор, замечательный. Да у нас их очень много. Да и здесь у нас, и в Свердловской области, у нас целая группа есть лекторов. Мы только в одном Первоуральске подготовили за несколько последних года 3-8 лекторов.
Ну, у нас вообще трезвенническое движение сильное, да, в области.
Как вам сказать, я немножко критично отношусь к этому. Я считаю, что Ну, слабенькое оно у нас. Ну, всего 254 человека у меня активиста в Свердловской области. Это где проживает почти 4 200 000. Очень мало. Если бы нас вот дали возможность сейчас запустить наши, мы бы не справились вот с той потребностью. Конечно, мало. Но если сравнивать с другими, ну, тут более-менее мы как-то хоть активность какую-то проявляем. Но вот я, пользуясь возможностью, могу вам дать несколько газет. Например, вот «С любовью к жизни». Это в Удмуртии газетка такая интересная выходит. Сторонников движения «За трезвую Удмуртию». А вот газета, например, вот смотрите, в одной Удмуртии «Родник трезвости». Тоже у слова «табак» рифма нехорошая. Это вот в одной Удмуртии две газеты по трезвости выходят. У нас в Свердловской области ни одной газеты по трезвости нет. Но вот есть областная газета. Но есть очень много средств массовой информации. Но нет, чтобы какую-то строчку, страничку бы завели, слово о трезвости, например, бы сказали и так далее. Там, чтобы пропаганду про табак сейчас говорили. Ведь 1 июня шок будет у людей.
Нет, там обычно вот эти вот колонки все «Избавляю казенно. От табакозависимости».
Все казенно это идет. Нам надо...
Всякие магические...
Ну, конечно, надо, понимаете, надо профессионалам давать слово. А чтобы пробиться, вот я тоже могу сказать слова благодарности. У нас есть областной канал телевидения. Они вот несколько раз меня приглашали там на эти круглые столы. Я выступаю.
Ну, областное телевидение вообще, ну, так вот.
Да, такой, они хорошо. Очень хорошие, да, делают. Вот сейчас мы как бы предлагаем, ну, дайте нам рубрику хотя бы раз в месяц. Мы бы с удовольствием выступали бы по этому каналу, потому что реакция идет очень хорошая. А в газеты мы никак не можем пробиться в наши. Увы.
Ну, то есть, пока темные силы...
Ну, пока темные, значит, моменты есть. Потом чаще всего это же коммерческие структуры. А у коммерсантов как работает механизм? Плати деньги. А откуда у нас энтузиастов деньги? Вот и все. Это очень просто объясняется.
Ну, вот сейчас для движения откуда больше всего можно вот волонтеров брать? То есть, молодежь пока ничего не знает.
Дело в том, что молодежь у нас прекрасная. Вот мы сейчас начали партстроительством заниматься. К нам именно молодежь приходит. Вот я могу, даже вот у нас сейчас, вот у меня есть Приволжский федеральный округ. Я сейчас готовлю сюда ехать. Вот посмотрите, люди пишут заявление к нам в партию Сухого закона России. 1986 год. Значит, высшее образование, значит, педагог, психолог. Ставропольский край. Вот Нижний Новгород, целое 9 человек. 82-й год рождения, да? Вот. 61-й, 89-й, 90-й, 94-й, 91-й, 81-й. То есть далеко не старики, правда? Молодые. И девчонки, и, вот. Или, допустим, вот Республика Чувашия, 90-й год. Вот, допустим, Мариэл, 64-й год, ну, это организаторы наши. То есть у нас зрелые люди. А в основном, конечно, надо ориентироваться на молодежь. Вот если мы сумеем дать молодежи наши знания по трезвости, основы вот, трезвого образа жизни, они своим сверстникам это передадут. И, может быть, даже лучше это будет, потому что от сверстника к сверстнику передается. А потом, помните, раньше была пионерия, комсомолы, были шефы, да, они шли к октябряткам. Вот здесь то же самое надо сработать, именно дать возможность старшему, вот старшим классам такую вот информацию. То есть уроки трезвости, они очень востребованы сейчас. И это бы, если бы организовать и повернуть, мощно бы заработало.
Я помню, когда из Удмуртии приезжал Январский, я была на его лекции, меня поразила тогда история у академика Углова. Сын в детстве прочитал лекцию своим одноклассникам. Это есть какой-то вот возраст, когда они восприняли так информацию?
Они как рефераты готовят, да.
Что потом уже у них весь класс не пил и не курил.
Да. Это было правда. Это так и есть. Я встречался с Федором. Вот совсем недавно в Санкт-Петербурге.
То есть, если
был.
В определенный момент еще в начальной школе где-то детям объяснить,
да, они незамутненные, чистые. Как только положишь на него эту информацию, все, он уже дальше идет. Надо очень хорошо с ними вдумчиво поговорить, провести вот такую беседу задушевную, и все, он четко будет иметь как бы вот эту прививку против вот этих всех наших социальных пороков: алкоголизма, пьянства, табака, курения.
Ну, а в семье, вот родители, которые знают, например, вот, ну, я примитивно себе представляю, как бы, вот я пытаюсь как это сделать, когда какое-то праздничное событие в семье, то есть, да, это всегда еда, то есть трапеза какая-то совместная. Но в основном как бы акценты делают на каких-то, может быть, стихах, концертах, подарочках друг для друга.
Это
но
форма
только
можно.
На столе, например, на столе не должно быть бутылок, то есть у ребенка
совершенно верно.
Не должно откладываться есть. Вот этого ощущения,
да,
что...
Да, да. Это у нас есть очень много разных форм, сейчас пробивается фольклорное направление. Мы песни поем, значит, вот стихотворения на трезвую тему, частушки
исполняем. То есть как проводить праздники?
Да, у нас уже эта технология очень хорошо отработана. В Свердловской области мы очень много учимся, кстати, и у удмуртов. Там очень хорошо это отработана система. 2-3 человека – это целая уже бригада, они могут выехать. Там и бард есть, и человек, который лекторским словом владеет. И они просто и песни могут все троем спеть. И прекрасные такие вот десанты они делают трезвые. В любые аудитории, и в школьные, и в взрослые, там, и в дома отдыха, у них вот это очень хорошо отработано. У нас здесь более-менее отработана метода проведения митингов, например. То есть мы можем массово вот так вот выступить на широкой аудитории, тоже такую пропаганду дать. Вот. Мы этому как раз и обучаем других.
Ну вот, а те, у кого в семье маленькие дети, вот как, что им посоветовать?
Прежде всего... Если у кого есть маленькие дети, им надо в голову вот вбить одну вещь. Вы хотите, чтобы они были счастливые? Значит, сами прекратите пить и курить. И надо, наверное, не стесняться и говорить, как Наталья Грейс, вот такая есть журналистка в Санкт-Петербурге, которая книгу написала, к женщинам в основном адресованная. «Хочешь сдохнуть? Кури». Вот здесь, наверное, она в точку и прямо попала. И учитывая именно женскую психологию, вот без прямиков, втемяш.
Сказала, ну, такая вот шоковая.
Шоковая, да. Потому что лучше сразу оторвать, вот прекратить. А некоторые говорят, потихонечку. Нет, надо сразу. Я как доктор хочу сказать, что надо сразу. Тем более, если молодой еще человек, у него еще он не втянулся, надо сразу это делать. А вот когда 30, 40, 50 лет они курили, то тоже надо сказать, не расстраивайтесь, надо прекращать. Тоже мы сколько раз убеждались. У нас есть такие случаи. Они освобождаются и спокойно, прекрасно живут дальше.
То ведь есть бывают случаи, например, бывает. Онкологии или что-то
сплошь
в этом?
Рядом. Бывают уже предраковые состояния. Мы вытаскиваем их, и этот предрак у них рассасывается, как говорится. Бывают. Но вот эти вот я никогда не поддержу. Один из онкологов выступил в Москве и сказал, если уже за 50 лет человеку, он если продолжает курить, это уже типа уже рак у него, и все это бесполезно. Я, как доктор, говорю, дум спира спера, борись до последнего, пока дышу, надеюсь.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с врачом-травматологом Центральной городской клинической больницы номер 24 Валерием Ивановичем Мелехиным.